Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 31 октября. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Разговор о главных событиях этого дня. Следим за лентами новостей. Следим за тем, что творится на московских дорогах. Яндекс оценивает ситуацию в эти минуты. Да ну, не может быть. Реально это так? Да, в 6 баллов. Я удивлен. В районе Лужников. По сути, нет движения на третьем транспортном кольце. Пересечение МКАД и Ленинградки, по сути, тоже остановлено. Особенно движение в сторону области. Впрочем, как мы знаем, в Химках Ленинградка и в ту, и в другую сторону обычно едет очень тяжело. Обычная пробка от Щелковского шоссе в сторону Волгоградки на Московской кольцевой автодороге. Но сегодня она не красного, а бордового цвета. Еще перед шоссе энтузиастов останавливается внешнее третье транспортное кольцо. И это, в общем, тоже довольно большая, довольно длинная пробка. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшее время. Мэрия Москвы заявляет о том, что средняя зарплата в городе выросла почти до 82 тысяч рублей, а депутат Верховной Рады говорит о том, что экономика Украины сейчас находится в катастрофической ситуации.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Это прямой эфир, можно писать через смс-портал +7 925 48 94 8. Можно через телеграм пользователю говорит МСК-бот. Можно звонить 7373948, код города 495. Владимир Ефимов. Так зовут главу департамента экономической политики и развития Москвы. Он заместитель мэра столицы. И вот он сказал: средняя заработная плата в Москве в течение скольки, 8 получается месяцев этого года, то есть с января по август, увеличилась на 9,4% в годовом выражении. Ну, то есть не на 9% она увеличилась, а если вот таким темпом, то за год будет 9%, 9,4%. Так надо понимать Владимира Ефимова. Но дальше он говорит о конкретной цифре. 81 тысяча 800 рублей. Темпами выше средних, от 15 до 30%, заработные платы в Москве росли в социальной сфере, телекоммуникациях, научно-технической деятельности и услугах для бизнеса. Ефимов и объяснил этот рост трудовых доходов москвичей. Он говорит, хорошая динамика развития городской экономики. У нас, говорит, подъем промышленного производства, у нас рост прибыльности бизнеса, особенно там, где высокотехнологичные отрасли. Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук и профессор. Александр Львович, здравствуйте.
Добрый день.
Темпы выше средних, от 15 до 30%, это рост заработной платы в Москве в социальной сфере, телекоммуникациях, научно-технической деятельности, услугах для бизнеса. Неужели это действительно факт?
Ну, вы знаете, давайте все-таки обратим внимание на то, что для Москвы свойственны, так сказать, те процессы, которые свойственны для всей России, а это именно выполнение майских указов президента. Поэтому, безусловно, вот в этот период времени, а именно с января, соответственно, август, влияние роста заработной платы в социальной сфере, оно ярко выражено. Вот. И это, как бы, так сказать, правда, да, но есть вопрос о том, какими способами это достигается, по крайней мере, вот сейчас достаточно много, так сказать, информации о том, что все-таки это делалось не за счет повышения оклада, а за счет роста премиальных, которые впоследствии могут быть отменены. Поэтому очень важно в этом случае понимать, насколько эта тенденция устойчива. Ну, а потом Москва – это все-таки, скажем так, исключение из правил. Да, здесь в значительной степени сосредоточены офисы крупных компаний, где, безусловно, рост заработной плат может наблюдаться. Поэтому давайте исходить из того, что все-таки вот среди самозанятых, например, да, и людей, которые занимаются малым бизнесом, по оценкам Росстата доходы снижаются. Поэтому, еще раз подчеркну, вот эта тенденция, она в высшей степени временная, чем там постоянная.
Скажите, еще вот тут вопрос. Если мы говорим о росте, опережающими темпами росте зарплат в социальной сфере, то тогда надо ведь говорить, что в этой социальной сфере зарплаты хотя бы близкие к средним по величинам, чтобы это действительно как-то влияло на среднемесячную зарплату в Москве. А она все-таки, как кажется, очень высока, почти 82 тысячи рублей.
Ну, еще раз подчеркну, что это же среднее состояние по больнице, да, то есть сюда одинаково, во-первых, по количеству топ-менеджеров Москва превосходит любой регион. И, соответственно, если здесь есть люди, которые получают в основном руководители, в том числе бюджетных организаций тех же самых больниц, получают там 800 тысяч, миллион в год, да, то, соответственно, при делении их заработной платы, фонда оплаты труда, вот, месячного, так сказать, на заработки тех же самых врачей, ну, в среднем выходит и неплохо.
Еще один вопрос. Когда Игорь, наш слушатель, пишет, я думаю, что зарплаты просто белеют, все меньше черных схем и конвертов, оттуда происходит так называемый рост. Эта тенденция существует?
Она существует. Дело в том, что поднят минимальный размер оплаты труда, и, соответственно, так сказать, те организации, ну, это в основном малый бизнес и средняя занятость, малый и средний бизнес, да, они вынуждены часть схем вот этих нелегальных легализовать, ну, хотя бы до уровня МРОТа. Потому что вот за МРОТ, безусловно, налоговая инспекция спрашивает. В этом случае дешевле это поднять заработную плату вот на эту сумму при росте МРОТа, и это тоже дает, соответственно, статистический рост заработных плат, ну, а по факту, так сказать, фонд оплаты труда как был на одном и том же уровне и остается.
Ну и последний вопрос от нашего слушателя. Сергей Логинов пишет, что с его точки зрения среднеарифметическое ни о чем не говорит. С его точки зрения правильнее было бы говорить о медианной зарплате. А есть цифра по этому поводу? Сколько сейчас в Москве медианная зарплата?
Ну, вы знаете, так сказать, вот мне трудно говорить по Москве, да, потому что статистика по зарплатам, она, так сказать, имеет определенную периодичность, но возьмем, так сказать, соотношение данной заработной платы в целом по России, да, и средней заработной платы в целом по России. Вот если средняя заработная плата по России составляет где-то порядка 42-45 тысяч, то медианная 22-23 тысячи. Вот понятно. В таких пропорциях и Москва.
Понятно, спасибо. Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук и профессор. Ну, то есть, как бы получается, не особо надо радоваться этой цифре. Много вопросов в этой связи возникает. 7373948, телефон прямого эфира. Я, кстати, параллельно искал ответ на вопрос Сергея Логинова по поводу медианной зарплаты. И из того, что я нашел за последнее время, это данные 2018 года, как правило, как медианную зарплату в Москве называют тоже немаленькую. 50 тысяч рублей. Большие зарплаты белеют, маленькие не учитываются. Вот и вся статистика. Это для Василия Орлова. Так получается ответ. 82 тысячи. Но, с другой стороны, вот МД, например, пишет, средняя зарплата учителей в Москве 105 тысяч рублей. Средняя зарплата в Карелии и Петрозаводске у тех же учителей 20 тысяч рублей. И он пишет, это жесть. Но, таким образом, он признает, что вот, пожалуйста, учителя. У них высокая зарплата. Хотя я вот, например, не слышал про 105 тысяч рублей. Последняя спорная цифра, о которой много говорили, была чуть выше 90 тысяч. 7373948, телефон прямого эфира. А 219 пишет, что его достало вранье. Но, с другой стороны, пока никто не доказал, что это вранье. Больше того, судя по тем цифрам, которые мы сейчас изучаем, это похоже на правду. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Прошу.
Ну, во-первых, надо посмотреть, откуда эти данные у него. Если это данные по налоговой инспекции, или это данные там... Ну, то есть, опять же, ссылки нет, не приведенные. Второй момент, опять же, тут чисто математика, нету данных, там, к примеру, по безработице. То есть, я что хочу сказать, ну, например, у вас есть люди, а высоко получают, ну, много денег, есть люди, которые мало получают. Вы их просто увольняете, те, которые мало получают, у вас средняя зарплата растет.
И медианная зарплата тогда немножко изменяется.
И медианная растет, все будет, все хорошо будет, то есть... Опять же, вот эти данные надо, ну, как бы, тут картина, она неполная.
Слушайте, как бы это лишь говорит о том, что вам не нравится эта картина. Вы полагаете, что она неполная, потому что вам просто цифры не нравятся?
Нет, на самом деле она просто не особо информативная. Вот я вот так вот считаю. То есть,
ну как, как тогда, подождите, когда нам надо, мы говорим, а что это у них такая средняя зарплата высокая?
Ну, смотрите, опять же, средняя зарплата, если ну, действительно считать только по медианной, а еще лучше ее приводить, когда мы отсекаем 20 самых низких оплачиваемых там, процентов, например, или 10.
Так,
ну,
так примерно и считается медианная зарплата, и вот она 50.
Ну, в принципе, 50 для Москвы, это, конечно, мало.
Понятно.
Потому что, опять же, здесь стоимость аренды жилья, потому что очень много приезжих, да, там, если ты, например, у тебя нет своего жилья, то однушку ты будешь там снимать где-то 1000 за 30. Вот у тебя на руки 20 тысяч остается. То есть, в принципе, ну, плюс, опять же, транспортные расходы в Москве намного выше, чем там в любых городах рядом с Москвой расположенных. То есть, там, я смотрю, тот же там Серпухов, там, из конца в конец, это просто у них фиксированная такса, там, 100 рублей по городу.
Понятно, спасибо. Интересно, что человек в качестве примера приводит фиксированную таксу 100 рублей по городу. Из этого мы делаем вывод, что человек передвигается на такси. Человек, который жалуется на то, что мало денег. Вообще, такси — это такая... Это не совсем общественный транспорт. Ну, кажется. Как перепроверить 235-й? Ну, по-моему, насколько я понимаю, достаточно легко перепроверить. Нужно брать все официальные данные и брать... Подождите. А как вы можете перепроверить, когда есть специальное учреждение статистики, которое высчитывает? Вот оно высчитало эту цифру. Вы говорите, я хочу перепроверить. Вы хотите второе учреждение статистики, конкурирующее? Но тогда вы же потом будете говорить, а почему это я плачу за сразу два учреждения статистики? У кого 50, а у кого до 50, у кого больше 50? Давайте проголосуем. Нет, давайте проголосуем, безусловно, но мы должны понимать, что это не научное исследование. Давайте, 134-21-35, до 50 тысяч зарплата. 134-21-36, больше 50 тысяч зарплата. Вот проверим прямо сейчас. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Да, прошу.
Я абсолютно согласен с господином чиновником, что средняя зарплата действительно повысилась теми методами, которые нищие ее считают. Но здесь кроется один очень противный для всего российского государства фактор. Допустим, по моей компании. Действительно, мы вынуждены повысить зарплату, потому что те схемы, как было ранее отмечено, с обналичиванием, они уничтожены, и мы больше не можем платить те зарплаты, которые мы платили раньше. То есть мы сократили двух человек, выплатив им причитающиеся по закону бонусы за три месяца. Соответственно, они пошли в статистику. Что будет через 3-4 месяца, куда укатится статистика?
Подождите, ну это, как мне кажется, не очень убедительный пример, потому что вряд ли вот это вот два сокращенных человека, которым вы выплачиваете, это разовая выплата, по сути. Да. И вряд ли они могут испортить статистику. Статистика огромная.
Ну, подождите, я сократил двух человек, а мой коллега пять.
Понятно. И вы полагаете, что все эти сокращения стали массовыми именно сейчас?
Да.
Да, понятно. Да. Это может быть связано с сокращениями, которые вызвали дополнительные разовые оплаты сокращаемым, говорит наш слушатель. И потому так все выросло. У вас зарплата до 50 тысяч в месяц, 134-21-35. У вас более 50 тысяч в месяц, 134-21-36. 7373-94-8. Напомню, средняя зарплата в Москве, по данным мэрии Москвы, заммэра столицы Владимир Ефимов приводил эту цифру, сейчас выросла уже до 81 тысячи 800 рублей. Слушаем вас, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, к чему это все приведет? Все россияне в Москву переселятся? При Советском Союзе, чем дальше от Москвы, тем больше зарплата была, и все на месте сидели.
Да что вы говорите? Хорошо, понятно. Оказывается, в Москве в советское время зарплаты были ниже, чем в регионах. Ну, есть люди, которые так утверждают. Хорошо, будем иметь в виду. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Значит, этой статистике верить нельзя по определению. Почему? Для того, чтобы вычислять среднюю, и, кстати, не среднюю, а средневзвешенную.
Какую?
Для средневзвешенную.
Тут написано средняя, поэтому, может быть, вы говорите о разных терминах.
Нет, я говорю средневзвешенную. Это во-вторых. А в-первых, нужны однородные группы. То есть вначале нужно сделать группировку.
Безусловно, безусловно.
Правильные группы,
конечно,
и только потом.
Конечно, только мы говорим об этой конкретной позиции. Вот именно так посчитанной. Вы можете посчитать по-другому другую позицию и об этом говорить. Нет проблем. Но мы-то говорим об этой. 599-й пишет, отличная статистика, как раз моя средняя зарплата. В общем, в точку попали. 7373948. Продолжается голосование 134-21-35. У меня зарплата до 50 тысяч рублей в месяц. У меня зарплата выше 50 тысяч рублей в месяц. 134-21-36. Почему 50? Потому что в СМИ в этом году писали, медианная так называемая зарплата в Москве, это... зарплата, которую получает большинство граждан. Так примерно, если упростить совсем это понятие. Так вот, медианная зарплата в Москве около 50 тысяч рублей. Мы проверяем, как наша аудитория к московской относится. Ну, насколько вообще это похоже. Зарплаты по Академии наук менее 25 тысяч рублей, утверждает 219-й. Зарплата была не выше, чем в Москве, а халтура больше. И, соответственно, денег. 10-й об этом пишет. Это как с голубцами. Кто-то мясо ест, кто-то капусту, но если всех взять вместе, то мы едим голубцы. А кто спорит? Ну да, среднемесячная зарплата... Так высчитывается. Вы нас что, для налогов сканируете? BMW 49-й. Это вот как раз ответ на вопрос, что люди обычно в подобного рода разговорах и опросах прибедняются. А 876-й пишет, что у них в электростале 50 тысяч рублей, и это счастье будет. 7373948. Ну, почему прибедняются? Понятно, почему. Потому что надо сказать, что им надо помогать, надо сказать, что они тяжело живут, а еще надо сказать как бы налоговой инспекции, что вообще-то денег нет, и не приходите. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Прошу.
Игорь Владиславович, город Москва.
Прошу.
Значит, хочу чего сказать, что там не посчитаны доходы, так скажем, серые и темные. Потому что у меня, например, зарплата официально 8,5 тысяч рублей.
Да, и у них посчитано именно 8,5.
Да, и у них посчитано 8,5. На деле же, конечно, сами понимаете, что выше.
Но понимаете, тогда ведь выходит, что на самом деле средняя зарплата в Москве даже выше, чем 82.
Конечно, конечно, 82 это заниженная цифра.
А почему тогда нет, люди говорят, что у них у большинства меньше 50 тысяч? Это я открываю результат голосования нашего. 70 на 30. 70% утверждают, что их доходы менее 50 тысяч в месяц.
Нет, вы спросили их зарплата. Ага. И я бы сказал, что моя зарплата меньше.
Ну, 8, да, мы теперь знаем.
На 8,5.
Да.
Нас умудрились на полставочки оформить, значит, от минималки. Вот такая штука.
Давайте тогда, подождите, давайте вы сейчас продолжите говорить, а я уже объявил ведь результаты голосования про зарплату, а теперь доходы. Доходы ваши ежемесячные, 134-21-35, менее 50 тысяч, 134-21-36, более 50 тысяч. Ну, это, правда, уж совсем как сканирование для налоговой инспекции, но все-таки ведь номера-то не записываются. Слушаем вас, здравствуйте.
Значит, смотрите, есть еще один момент, люди склонны прибедняться. Мы все, и я в том числе. Ну, может быть, часть из них, но я отношусь, по крайней мере, к тем, кто склонен прибедняться и говорит, что ну все-таки мало, вы знаете, на самом деле мало, а вот это я не учитываю, и вот то я не учитываю, и это я не хочу.
Не, а что это я буду это учитывать? Ну, конечно, это не деньги вообще.
Понимаете?
Ну, конечно.
Где-то подработал слева, значит, ну, это же не зарплата, это я так подработал. И поэтому те, кто участвовали в вашем первом вопросе, может быть, указывают меньше, чем реально.
Нет, ну, может, они реальную зарплату показывают, как вы бы показывали свои реальные 8. Я понял. Спасибо. У нас второе голосование. Там 70-30 получилось. А, значит, 70% говорят, зарплата, официальная зарплата, менее 50 тысяч. 30% говорят более. Теперь мы говорим доходы ежемесячные. Менее 50 тысяч, 134-21-35. Более 50 тысяч, 134-21-36. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Да-да, только радио потише сделайте.
Добрый день, меня зовут Сергей. Вот я работаю в государственном учреждении, ну, в учебном вузе. Так у нас сделали так, сократили всем ставки, и все работают на 0,25 ставки. Они считают оклад, видимо, целую ставку, а не то, что получают люди. Вот такая ситуация.
Понятно, вряд ли, потому что считают конкретных людей. О, как интересно у нас получилось. Итак, результат голосования. Спасибо всем, кто проголосовал. Ну, он в некотором смысле подчеркивает ненаучность этих исследований. Итак, получается, что у наших слушателей зарплата выше всех доходов. Понимаете? 72% теперь говорят, что их доходы вместе с зарплатой меньше 50 тысяч рублей. 72%, там было 70. И 28% говорят, что, соответственно, у них больше 50 тысяч рублей. Госслужащие в Москве получают от 20 до 30 тысяч, только работают за 2 или 3 ставки, пишет 877-й. И, следовательно, их зарплата, внимание, от 40-60 тысяч рублей. 877-й. Мы же говорим о конкретном кармане. Есть выборка, сколько людей получает до 15 тысяч, сколько до 30, сколько до 50. Еще раз, как медианную зарплату, вот, кстати, один из наших слушателей, мы говорили, что такая цифра, 842-й, несмотря на это, пишет, а медианная зарплата 23 тысячи рублей. А откуда вы это взяли? Мы же сейчас про Москву говорим, а не про Россию. А в Москве она 50 тысяч рублей. Такие данные, во всяком случае, приводились совсем недавно.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Десятый жалуется, что у него 70, но это черный нал, еще 30-40, халтура, выходных нет, сутками работать приходится. А у многих знакомых менее 50 тысяч, рассказывает он. Что еще? Василий Орлов пишет, уместно вспомнить про летний доклад ВТБ о том, что зарплат более 150 тысяч рублей у нас в России всего 1%. Ладно, давайте следующее. Это у нас То ли хорошо, то ли плохо, непонятно. Но говорят, на Украине совсем плохо. Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович заявил о том, что экономика Украины находится в катастрофической ситуации. По его словам, внешний долг страны 47,5 миллиардов долларов, совокупный долг примерно 75 миллиардов долларов. И вот цитата: «Мы с вами, наши дети и внуки, заложены в эти бюджеты, и мы должны пахать и пахать на эти МВФ и на эти 100 человек, у которых зарплаты растут какими-то космическими темпами». Так сказал депутат и добавил, что на 2019 год главная статья расходов в проекте украинского бюджета – это обслуживание внешнего долга. МВФ оказывает финансовую помощь Украине уже несколько лет, с 2015 года. При условии выполнения некоторых требований МВФ Киеву было обещано 17 миллиардов долларов. В том числе власти должны были повысить цены на газ для населения на 23,5%, о чем, кстати, 19 октября уже объявлено. Но Рабинович-то говорит о том, что, ладно бы сказал, ну, все хуже и хуже. Или там растет газ, все больше и больше людей отказываются от газового отопления, к примеру. Он говорит вообще о катастрофической ситуации в экономике Украины. Директор Института трансформации общества из Киева Олег Соскин к нам присоединяется. Олег Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, так ли на самом деле все плохо, как это описывает депутат Рабинович?
Ну, и без Рабиновича другие тоже описывали. Я в том числе. Ситуация на самом деле очень... Ну, такое слово испоганное, катастрофическое в экономике, но так и есть, к сожалению. Особенно исходя из последних фактически панических, я бы сказал, осуществленных в состоянии истерики заимствований на международных рынках, Национального банка и Министерства финансов Украины. Как известно, были в скоропалительном порядке буквально несколько дней назад размещены так называемые евробонды Украины, причем до сих пор широкой общественности неизвестно, на какой бирже были проданы евробонды, кто был официально андеррайтерами. 2 миллиарда было продано, пятилетние, десятилетние, где-то на 750 миллионов были пятилетние, проданы почти под 9% годовых, и остальная сумма больше 1 миллиард 225 миллионов долларов были проданы на 10 лет почти под 10%.
Понимаете, Олег Игоревич, вот наш слушатель Дмитрий, пока мы с вами говорим, уже пишет, мол, тошнит от новостей из Украины, и многие здесь в России говорят примерно так. В новостях они уже не первый год, ну они, то есть вы, скоро замерзнете и обанкротитесь, а Украина все никак не замерзает и не обанкротится. То есть, может быть, все-таки все не настолько плохо?
Ну, предел, как говорится, никто не знает, где есть предел. На сегодня ситуация чем тяжела, как никогда. Как известно, государственный долг сегодня превысил после последних заимствований, где-то он уже на уровне 77 миллиардов долларов. Это внутренний, внешний гарантированный госдолг. Угу. Это где-то порядка 76% от ВВП. Но вопрос не в том, что процент высокий, вопрос в том, что обслуживать его практически невозможно, поскольку на сегодняшний день государство, госбюджет банкрот. И надо было бы делать дефолт по-хорошему, или же необходимо санацию госбюджета делать, секвестр. Но правительство не делает ни того, ни другое, и правящее большинство. Поэтому как бы ситуация, она нарастает, она идет ухудшение ее по нарастающей. Причем последнее размещение евробондов, они, это фактически беспрецедентный процент. Почти 9-10%.
Нет, ну, это же
это
а так,
даже
такие
хуже
проценты,
таких
да,
стран,
то...
как Египет, Беларусь и Аргентина.
Ну, а так бывает. То есть вы отвечаете, что это такая именно цифра, 10%. Это очень высокий процент. Люди прям не верят.
9,75.
Хорошо.
Да, 9,75.
Полминуты у нас, совсем коротко прокомментируйте. Юрий Борисов пишет, но МВФ оценивает рост ВВП Украины в 2,7%. В России и то меньше.
Но это ложь. Оценивать можно что угодно. Фактически это так называемый дутый ВВП за счет увеличения в разы заработных плат чиновникам государственного аппарата из госбюджета. Фактически вот за счет этой зарплаты, которая превышает минимально от $1000 и выше в месяц, и удается, так сказать, сформировать виртуальный рост ВВП.
Я понял. Спасибо. Спасибо. Нет. Олег Соскин, директор Института трансформации общества из Киева, к нам присоединялся. Мы говорили о том, что некоторые депутаты Верховной Рады говорят, что экономика Украины сейчас в катастрофической ситуации. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 31 октября. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня, кто к нам только что присоединился. Говорим о главных событиях этого дня. Обсуждаем главные темы, следим за картой московских пробок. Сегодня тяжелое движение. Яндекс оценивает ситуацию в эти минуты в 6 баллов. Как ожидается, к 7 вечера будет максимум, который... Это будут 8 баллов. Так оценивает Яндекс перспективы. Но мне кажется, что если уж сейчас 6 баллов, то к вечеру, наверное, будут... 9, а то и, может, и 10 будет. Но нет, Яндекс настаивает, что будет 8. Сейчас тяжелое Садовое кольцо, внешнее Садовое кольцо, третье транспортное кольцо, очень тяжелое, особенно внешнее, на севере, в районе Лужников, так и вовсе движения нет ни в ту, ни в другую сторону. А что касается Московской кольцевой автодороги, то здесь главные проблемы — это внешнее кольцо в районе Реутова и внутреннее перед Химками. Ну вот, кстати сказать, перед Химками, перед Ленинградкой, МКАД, пробка есть, да, но она бывала и побольше. Ну вот если исходить из 6 баллов. Прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно звонить 7373-94-8. А вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшее время. Владимир Путин подписал закон, согласно которому реклама услуг по написанию дипломов теперь запрещена. А в Саудовской Аравии за празднование Хэллоуина арестовали сразу 17 филиппинок. А можно ли праздновать такой праздник, если этот праздник, в общем, для вашей страны в некотором смысле кажется чуждым. Об этом будем говорить прямо сейчас.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Хотя нет, давайте вот что. По поводу Хэллоуина мы поговорим в конце этой получасовки, а прямо сейчас коротко обменяемся мнениями по поводу того, что только что появилось на лентах информационных агентств. Владимир Уйба или Уйба, я не знаю точно, как правильно поставить ударение в фамилии главы Федерального медико-биологического агентства, предложил вернуться к системе отработки. Он говорит... Просим поддержать инициативу поступления по упрощенному конкурсу. Получив бесплатное образование за государственный счет, нужно будет отработать 3 года. Эту позицию, считаю, надо распространить на все бюджетные образования. Выездное заседание Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации. Он говорит, это поможет решить проблему кадрового дефицита. К этому разговору мы все чаще возвращаемся. И, как мне кажется, в какой-то момент это возвращение будет ознаменовано принятием решения. Как вы на это смотрите? Хорошая новость или плохая, если так будет? Отработка должна быть обязательной. Это хорошая новость. 134-21-35. Нет, это плохая новость. 134-21-36. Ничего обязательного не должно быть, потому что, ну, родители ребенка платят налоги. То есть и за ребенка ведь тоже платят. Потом ребенок, когда выучится, платит налоги. То есть он отплатит государству все равно. Плохо, короче. 134-21-36. 7373-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, алло, здравствуйте. Вы знаете, у меня вообще есть такое предложение. Мне кажется, надо у нас отменить все бесплатное для населения. Если вот сейчас посчитать свои налоги, которые мы платим, вот я сейчас сам еду и считаю, то я могу сам образование там дать своим детям, я могу сам себе медицину оплачивать. В принципе, медициной бесплатной воспользоваться невозможно. Образование, мягко говоря, чтобы поступить в институт ребенку, там тоже надо все это дело организовать. То есть в этом нет смысла просто никого, и все. Вот такое у меня мнение.
Понятно, спасибо. Продолжается голосование. Надо заставлять отрабатывать все-таки. 134-21-35. Не надо 134-21-36. Голосование идет. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, алло, Григорий.
Да, да, Григорий.
Да это, скорее всего, не пройдет, потому что даже в Москве нету специалистов в поликлиниках. Те же эндокринологов и прочих. Просто нет, видимо, таких вакансий. Врачей-то полно, а, видно, мест нету. И как бы...
Не очень понятно, о чем вы говорите. Ну, хорошо. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас. 3 года, не 20, нет, 413-й. 3 года предлагается отрабатывать. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. А мой внук закончил только не медицинский, а железнодорожный колледж. Ну. Вот сейчас зарабатывает 3 года после армии. Значит, это 9 тысяч аванс, 18 тысяч зарплата.
Ну и что? Ну пусть отрабатывает, а что он должен?
Да, еще хорошо, что взяли, что отрабатывают, а других-то в таких же условиях нету места, еще хорошо, что нет.
Это но хорошо, сейчас... наоборот даже, что хотя бы работает. Они зарплаты поднимать не пробовали, пишет Василий Орлов, и им только рабство подавай. Ну, понимаете, это не совсем рабство, но ты же получаешь что-то. Получаешь бесплатно. Логика чиновников такова. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Анна. Вообще вопрос очень сложный. С одной стороны, если ты учился на бюджете, почему бы тебе и не отработать? В конце концов, обязательное образование у нас даже не среднее, а 8 классов, которые бюджетом-то оплачиваются.
Угу.
Сейчас оплачивают среднее, правильно? Но это должно быть оплачено. И за это вы платите налоги.
Вообще-то, вот я, собственно, с этого-то и начал.
Да. А высшее образование, извините, в стране никто не гарантировал бесплатное в данный момент.
Почему это? По-моему, нет?
Нет. Нет. А где?
Ну, хорошо. А тогда Алексей нет. говорит, а вот... Нет, подождите, Алексей говорит, вот от мужской части населения, так сказать, я свой долг, если он был, в армии отдал.
Подождите, в армии он обязан был долг отдать по Конституции. Не хочешь, не надо, тюрьма тебя ждет. Вот как по мне.
Угу.
Но дело-то тут в другом. Вот смотрите, раньше ехали ребята, так называемые молодые специалисты по всей стране. Им давали подъемные, их там обеспечивали каким-никаким жильем. Если ехала молодая семья, им давали как минимум комнату в семейном общежитии.
Было дело.
Где гарантия, что сейчас предприятия, частные предприятия, не государственные, будут их обеспечивать вот всем этим.
А почему частные? Насколько я понимаю, инициатива-то как раз в том, чтобы с государством они отрабатывали.
А государственное у нас что, медицина, обучение,
промышленность? Нет, он говорит именно по специальности. Он говорит именно по специальности.
Именно по медицинской?
Ну да.
Хорошо, замечательно. Ему дадут какую-нибудь более-менее приличную избу в какой-нибудь более-менее приличной...
Слушай, с чего это ему должны давать? Он сейчас долг отрабатывает.
Отрабатывает
какую долг? Избу вообще?
А жить-то он где будет, отрабатывая этот долг?
А пусть снимает, если ему негде жить.
А если никто не сдаст?
Я вообще не очень тогда понимаю. То есть, с одной стороны, тут долг надо отрабатывать, с другой стороны, он должен так отрабатывать долг, что ему должны жилье давать.
Так тогда отрабатывают долг, когда не плати ему зарплату, с голоду сдохнут.
С другой стороны, действительно, я понял, спасибо. 7373-94, хорошая новость, 134-21-35, плохая новость, если будет такая обязательная отработка после высшего учебного заведения, если ты не платишь за учебу. Продолжается голосование, 7373-94-8. Еще один звонок, и будем переходить к другой теме. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий, Москва. Ну, я считаю, что разумная инициатива, если учат за государственные деньги, то отработка, ну, как это было в Союзе, вполне уместна. Но, конечно, с ведомственным жильем, потому что где-нибудь там, за полярным кругом, действительно и врачей не хватает, и где им жить-то. Но все это было. Что придумывать велосипед?
Не, ну, просто, что тогда было другое все. Система была другая. Придумывать велосипед надо...
Что мешает повторить эту систему, если мы хотим,
что?
Чтобы люди отрабатывали? Действительно не хватает врачей. Действительно их не хватает на селе. И
вы же помните, чем заканчивались эти отработки. Люди сказывались больными. Люди находили возможности обойти эту обязательную отработку. Ну, будет то же самое.
Ну, платить тогда будут. Не отрабатываешь, понятно. Пожалуйста, счет тебе, парень.
Понятно, другое дело. Тогда заплати за обучение. Ну, будут у вас необразованные люди, скажет вам кто-то. Давайте результат посмотрим голосования. 83% полагают, что если вдруг такое решение будет принято, это будет хорошая новость. 83%. 17% с этим не согласны.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
А как государство отработает мои налоги, спрашивает 682-й. Как в Германии, спрашивает 235-й, который, кстати, пишет, что такие вопросы с наскока не решаются. А никто и не предполагает это решать с наскока. Напомню, предложение о том, что надо как-то отрабатывать после бесплатного обучения в ВУЗе, звучит уже далеко не первый раз. А Александр Суров настаивает, что у нас Конституция бесплатность и свобода перемещения. Вот что у нас действует, а не хватает врачей, поднимайте им зарплаты. Люди у нас жестокие и негуманные, полагает Виталий, комментируя результат голосования. Ладно, следующее. Владимир Путин подписал закон о запрете рекламы услуг по написанию дипломов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Кроме дипломов и курсовых, под запрет попали научные доклады, диссертации и любые работы, которые нужны для аттестации учащихся. Теперь... Согласно поправкам в закон о рекламе, продавцов таких услуг будут наказывать за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии. Штрафы для физических лиц 2500 рублей, для юридических до 50 тысяч рублей. Не впервые мы говорим о том, что у нас, оказывается, можно купить диплом или курсовую работу. Теперь нельзя это хотя бы рекламировать. Ну вот, во всяком случае, закон о запрете рекламы услуг по написанию дипломов подписан. 7373-94,8. Телефон прямого эфира. Ну, теперь рекламы не будет, то есть вы, по идее, не узнаете, у кого купить такой написанный чужим человеком диплом. Сработает? 7373-94,8. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, инициатива так себе. Почему? Потому что, ну, вот у меня родственник занимается подобной деятельностью без лицензии. И для него 2500 рублей, ну, это одна курсовая работа.
А, в смысле, надо побольше штраф. Я понял, спасибо. Андрей Ростовцев, один из основателей сообщества Discernet, доктор физико-математических наук и профессор. Андрей Фиканович, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, ну вот теперь есть запрет на рекламу услуг по написанию дипломов. Это такая прям серьезная проблема для нашего общества? С этим надо бороться?
Ну да, это серьезная проблема в нашем обществе, и с этим, конечно же, надо бороться. Единственное, что эта проблема системная, и, как всегда, в системных проблемах нету одного решения, простого решения какого-то. То есть к решению этой проблемы, конечно, тоже надо подходить системно.
Но когда вы говорите системно, значит, надо запретить рекламу, надо запретить само написание, надо запретить... Ну вот это вы имеете в виду?
Смотрите, ну вот следующим важным шагом было со стороны, например, университетов, более жесткие требования к студентам, ну вот как на Западе, например, западный студент или аспирант, он подписывает договор с университетом. Если где-то обнаружится, что вот он обманывает таким образом, для этого есть специальный термин contract cheating, обманывает университет, то есть договаривается на стороне о выполнении своих учебных работ, то его отчисляют без каких-либо разговоров.
А у нас не отчисляют?
Нет, у нас более гуманно. И более того, что во многих университетах, ну, то есть это тенденция только в нескольких университетах сейчас только начинает развиваться. А в основной своей массе нет, это как-то... Выгодно, с одной стороны, университету, что вот студент отчитывается готовыми работами, и, собственно говоря, его не надо отчислять, он приносит доход университету. Ну, в общем, это большая системная проблема, ее надо решать с разных сторон. Но вот то, что сейчас было сделано, это очень хорошо, это создает атмосферу в обществе вот такую, что вот такое вот неприятие.
Но,
вот,
смотрите, да, вы говорите плохо про атмосферу в обществе, мол, это плохо. Ну, запретили рекламу. Вот Александр, наш слушатель, сейчас пишет, что за штраф 2000, когда приход сотня? Ерунда.
Конечно,
же.
Конечно. Это можно обойти 10 разными способами. Это понятно. Поэтому я и говорю, что системная проблема, и системно ее надо решать с разных сторон, в том числе и со стороны заказчиков этого, да, то есть заказчиков надо наказывать, это правильно.
Ладно, хорошо, а как-то проверять тексты дипломов невозможно?
Ну, проверяют, и это тоже большая проблема в том, что состоит, что это называется ВКР, да, выпускные контрольные там работы, да, вот тексты этих ВКР, они не публичные во многих университетах. И с этим идет тоже борьба, чтобы это стало, так сказать, выкладывали в публичный доступ, чтобы были независимые проверки.
Да? Ладно,
потому
тогда...
что, опять же, и университету выгодно то, что студент отчитывается любыми работами.
Ну да, работа проведена, как это раньше говорили. Скажите, пожалуйста, но чуть иначе попытаюсь сформулировать вопрос. Вот вы, когда вы говорите «сложная проблема, которая требует разных решений», но с вашей точки зрения есть какое-то одно важное решение, которое должно было быть принято?
Повторяю, системная проблема не имеет одного решения.
Все равно нет.
Не имеет одного решения. Ее слишком все глубоко запущено.
Спасибо. Доктор, у нас запущено все. Спасибо. Андрей Ростовцев, один из основателей сообщества Диссернет, доктор физико-математических наук, профессор, говорит, что у нас с этими услугами по написанию диплома все слишком запущено, чтобы вот так запросто одним решением или одним законом проблему можно было решить. Проблема комплексная. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Валико.
Прошу, Валико.
По профессии я автомобилист по основной. Вы знаете, и в том, и в другом случае здесь наблюдается так называемое позднее зажигание и по поводу студентов, и по поводу решения вот этой проблемы. Понимаете, надо спохватились, когда уже горячо, что называется, а вот самой системы принятия решений, ну, нету.
Ну, а как она бы была бы, вот как с вашей-то точки зрения, правильно?
Ну, во-первых, когда она только появилась, вот это...
Ну, она уже, ну, пройденный этап, уже она есть, все, теперь чего делать?
Делать, ну, уголовно наказуемым это, просто...
Ужесточить, я понял, наше любимое занятие, предложить что-нибудь ужесточить. Разве можно защитить диссертацию, не зная предмета? Ну, конечно, если комиссия не такая же купленная, как и диплом. У Александра правильный вопрос возникает. Ну, как кажется, 682 пишет, сделайте первичный прием в электронном виде с проверкой на плагиат и объективную открытую защиту, и все. А что, она все время необъективная и закрытая? Вроде тоже есть. Великий немой предлагает вообще бумагу запретить. Тоже вариант, как кажется... Кто-то тут дураков предложил запретить, 138-й, их же сразу не станет, ведь именно исходя из такой логики принимают подобные законы. Но тогда получается, что и предложения, которые сейчас звучат, они примерно из такой же логики, нет? 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Михаил.
Да, Михаил.
Вот эта наша шинелька советская, она вот торчит кругом. Мы всегда обсуждаем следствие. У нас любят уповать на мораль, вот как нечестно, как это. Ну а смотрите, вся страна видит, что Диссернет показывает нам вопиющие случаи докторских диссертаций. А уж как шары черные бросали академики и так далее в советские, мы знаем. Так? И рыба-то с головы. Вот эти крупные вещи остаются без ответа, понимаете?
То есть вот эти ответы, вот эти ответы на крупные претензии, с вашей точки зрения, они бы сильно изменили вот это...
Конечно, это понял. Раз. И еще. Один очень важный вопрос, связанный вот в этом смысле, связанный с предыдущей темой наглухо-накрепко. Пора давно понять, что бесплатного образования не было никогда, нигде и быть не может. Надо полностью переходить на правильную систему, как на ЕГЭ когда-то перешли, западную систему. У любого образования, в любом университете должна быть стоимость. А вот кто платит за это вопрос другой. Университет должен получать деньги за любого студента, то ли из его кармана, то ли гранты, то ли какие-нибудь отчисления там благотворительные и так далее. Но не должно быть бесплатного образования. Это разврат полный. Что значит бюджетный факультет? Это дикость, понимаете? Это все из советских времен. Это сразу люди ставятся в неравное положение. Естественно, у людей, у кого есть административный ресурс, их дети будут на бюджетном учиться бесплатно.
Понятно.
Это надо убрать. И врач ничего бесплатно не должен делать. Другое дело, что источники финансирования, если освобождать капитал от налогов на благотворительность, большие объемы, появятся гранты, появятся интересы. А мы так и будем в этой телеге ехать и говорить, а как нам не разрешить переписать контроль?
За любой товар платит. Кто-нибудь доплатит. Бесплатных пирожных, как известно, не бывает. Просто формы расплаты разные. Владимир Путин подписал закон о запрете рекламы услуг по написанию дипломов. Таким образом, борются с проблемой дипломов, знаний, которых на самом деле у человека нет.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
филиппинки приехали в Саудовскую Аравию. И то ли они не изучили, куда приехали, то ли они решили устроить какой-то протест. Ну, может быть и так, ведь на самом деле. Но что-то подозреваем мы, что вряд ли, потому что просто, наверное, не изучили. В Саудовской Аравии за празднование Хэллоуина арестовали 17 филиппинок. Девушки задержаны в Рияде, доставлены сразу в тюрьму. Значит, дипломаты попытались филиппинские с ними встретиться, пока попытки получить доступ к девушкам не увенчались успехом. Задержали их в ходе рейда саудовских спецслужб. Нельзя в Саудовской Аравии праздновать Хэллоуин. Саудовская Аравия строго следит за тем, чтобы работающие на территории страны иностранные граждане уважали традиции королевства. В стране запрещено праздновать не только Хэллоуин, чтобы вы понимали. Там запрещено также праздновать Рождество, Новый год, День Святого Валентина. В общем, все праздники, которые к исламу не имеют отношения. Полиция в данном случае, как вот их, собственно, раскрыли, обратила внимание на людей после жалобы от соседей. Они пожаловались, что там громкие звуки и шумы, которые мешают другим жителям отдыхать. Теперь им инкриминируют проведение собраний без разрешения и нарушения правопорядка. Чужие праздники, которые вот в Саудовской Аравии, по сути, запрещены. Для Российской Федерации многие полагают, что тот же Хэллоуин – это чужой праздник. Кандидат психологических наук и эксперт по культам Александр Невеев с нами на связи. Александр Борисович, здравствуйте.
Да, здравствуйте, я вас приветствую.
Для России можно назвать Хэллоуин чужим праздником?
Я бы не сказал, что он прям чужой, но как бы мы на Руси, матушке, мы привыкли праздновать что-то. Понимаете, вот не просто, чтобы повод был собраться, а надо вот все-таки что-то праздновать, да, там, не знаю, свадьбу, похороны, день рождения, Новый год. Что мы празднуем, когда мы ходим с тыквами вместо головы, я вот, честно говоря, не знаю. Поэтому чуждый, не чуждый, я считаю, что Хэллоуин – это больше такой коммерческий проект, рассчитанный на не очень умных людей. Вот, если вы действительно увлекаетесь кельтской культурой, ну, вы должны ее, наверное, изучать, а от того, что вы будете мастерить вместе с подрастающим поколением, там, семейными вечерами какие-то дырявые тыквы, я не думаю, что произойдет что-то конструктивное. То есть, Хэллоуин – это часть массовой культуры, и в этом смысле мне, лично мне этот праздник не очень интересен.
Понимаете, но вот рассказывают, что когда-то частью массовой культуры был в России Новый год. А теперь не так.
Ага. Не совсем вас понял. А сейчас Новый год – это уже не часть массовой культуры?
Ну, говорят, что это часть культуры как таковой в Российской Федерации. Это наш праздник, что называется, от сердца.
Вы знаете, я все-таки склонен думать, что часть русской культуры – это вот Достоевский, Гоголь, да, то есть какие-то высокие вещи, русская опера, русская живопись, Шишкин там и так далее. Новый год, ну а что Новый год? Это совершенно попсовый праздник, собрались, съели оливье, выпили шампанское. Мне кажется, что культура – это все-таки немножечко другое, немножко более сложная, более развитая вещь. И моя основная претензия к Хэллоуину именно в том заключается, что это такой дешевый ширпотреб. Вот как наряды для Хэллоуина – это что-то такое дешевое, синтетическое – так же и весь этот праздник. То есть это не то, на что, мне кажется, стоит тратить свое время, вот и все.
Понятно, спасибо. Александр Невеев, кандидат психологических наук, эксперт по культам. Ну и давайте еще голосование одно проведем, потому что вот, например, Антон 764 пишет правильно, и нам так надо. Ну, так надо, как в Саудовской Аравии, где филиппинок арестовали за празднование Хэллоуина. И нам так надо, говорит, соответственно, Антон 764. А с другой стороны, 413 пишет, мы живем в демократической стране, и можно праздновать любую чушь, включая, внимание, Новый год. Ну вот, давайте так, 413-му пойдем на поводу, и поэтому 134-21-35. У нас можно праздновать все, включая Новый год и даже Хэллоуин. 134-21-35. У нас должно быть как в Саудовской Аравии. Празднуешь Хэллоуин? Будьте любезны, в тюрьму. 134-21-36. Разберемся, кто у нас сегодня более популярен, 413-й или Антон 764-й. Вот на данный момент по данному вопросу. Школам Карелии. Карелии. Вообще запретили праздновать Хэллоуин. Хэллоуин не наше название, так я думал, и вот Карелия тоже не на... Ну, ладно, наша Карелия, и министр образования этой республики сказал, что если школы будут праздновать, то он отреагирует негативно, да и праздник этому, интерес к этому празднику уже утрачен. Негативная оценка празднику действует со стороны Министерства образования Российской Федерации еще с 2015 года. Вместо праздника чиновники советуют праздновать... Вот тут тоже внимание. Советуют праздновать местный праздник карельской воды Марьине. Ну, я прямо по себе представляю. Еще про Хэллоуин я еще как-то по себе представляю, как люди празднуют. А вот как они на праздник карельской ягоды? Ну, не знаю. 134-21-35 у нас демократическая страна. Можно праздновать все, что угодно. 134-21-35 ничего подобного. Нам надо как где? Как в Саудовской Аравии с филиппинками. Если празднуешь чужой, чуждый нам праздник, а Хэллоуин чуждый нам, тогда надо в тюрьму. 134-21-36. Продолжается голосование, еще 10 секунд буквально будет продолжаться. Хэллоуин? 475-й подозревает одного из наших слушателей, кто был в эфире, в том, что, ну, и Александра Невеева тоже, в том, что они недостаточно хорошо знают, что за праздник, собственно, мы обсуждаем. Же поклонение сатане, пишет 346-й, но кому нравится, допускает он, пусть празднует. Останавливаем голосование, и вот что у нас получилось. 45%, нет, пересчитала машина, 46% полагают, что если человек празднует, то имеет право. Хэллоуин, Новый год, вообще все что угодно. Праздник у человека пусть празднует. 46%. 54% полагают, что у нас должно быть, как в Саудовской Аравии. Неправильный праздник — в тюрьму. Прямо сейчас новости.